Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Ростислав Владимирович Ищенко, гость нашей программы, уже не первый раз. Хочу напомнить, что, ну, помимо того, что он известный аналитик, он еще и президент Центра системного анализа и прогнозирования. Добрый день.
Добрый день.
Конечно, вас многие знают как специалиста по Украине, не только по Украине, потому что я так понимаю, что Центр системного анализа занимается не только этой страной, и у нас вопросы есть не только об Украине, но, конечно, сегодня это все, что происходит в этой стране, находится в фокусе внимания. Такой главный, основной вопрос, который интересует всех. Он интересует людей на Украине, он интересует людей в России, он интересует людей... политиков в Европе, в Соединенных Штатах, это что будет с отношениями между Украиной и Россией при правлении Зеленского, если это можно назвать правлением, но об этом отдельно.
Ну, думаю, что ничего хорошего, по большому счету, не будет. То есть не было бы хуже. В свое время Порошенко тоже приходил с такой достаточно лояльной программой.
Их тронные речи очень похожи.
Да, их, кстати, предвыборная агитация тоже очень похожа. Порошенко больше говорил, Зеленский больше молчал, но идеи одни и те же. Мир со всеми, процветание Украины, прекращение коррупции.
Единство Украины, да.
Да, там реформы, единство и так далее. Что, собственно, произошло? В системе, которая установилась в 2014 году, начала-то она устанавливаться раньше, но, скажем, после переворота установилось такое террористическое правление на Украине. Там поменяли фигуру, поменяли картинку, поменяли первое лицо. Порошенко стал слишком токсичным. Его из схемы вынули, на его место поставили Зеленского. Чем отличается Зеленский от Порошенко? Порошенко сам был политиком, олигархом. А за Зеленским стоят такие же политики, олигархи и так далее. То есть, если Порошенко в значительной степени, безусловно, находясь в зависимости от системы, тем не менее, он сам формулировал и защищал в том числе и свои собственные интересы.
То есть был более самостоятельным.
Ну да, он защищал интересы олигархата как такового, но и свои интересы как первого и самого главного олигарха. То Зеленский защищает интересы олигархата как такового и интересы стоящих за ним олигархических группировок, но сам при этом достаточно ограничен в возможности принятия самостоятельных решений. Потому что часто люди говорят, ну вот, он же получил там политическую власть, да, вот сейчас поменяет Верховную Раду, да, пройдут выборы, потом назначит свое правительство и сконцентрирует в своих руках всю полноту власти и вообще может делать, что захочет. Но на самом деле это не так, потому что и Верховная Рада, и правительство, и даже его команда состоит из конкретных людей. А эти люди в основном, в своем большинстве, ну, за исключением там нескольких человек из 95-го квартала, они появились в политике значительно раньше, чем Зеленский. У них есть вполне конкретные связи с конкретными людьми. Эти связи не только какие-то там политические или идеологические, этого как раз там меньше всего, но это вполне конкретные имущественные, финансовые связи, очень серьезные экономические интересы. И они, безусловно, будут сохранять лояльность и тем группировкам, которые их всю жизнь там выдвигали и продвигали. И отстаивать интересы в первую очередь этих группировок. А Зеленский будет концентрировать на себе тот же самый негатив, который концентрировал Порошенко. И через некоторое время, через год, через пять, через три, сколько продержится, когда он станет слишком токсичным, его опять поменяют или попытаются поменять на новое лицо режима. По большому счету, система с приходом Зеленского не только не изменилась, она даже в какой-то степени укрепилась.
Ну, знаете, мне даже кажется, он это чувствует, потому что вдруг заявил, что он идет только на один срок. Может, он это ощущает. Но вот как прокомментировать, как вообще понимать заявление, которое прозвучало в устах главы администрации Андрея Богдана, о том, что они готовы идти на переговоры с Россией. Но Зеленский тоже об этом говорил, правда. Да, еще в этом контексте очень интересная тема. Не то референдума, не то опроса, непонятно чего, выступают ли население Украины за переговоры с Россией. Такая странная довольно форма референдума по поводу переговоров. Обычно референдум по поводу какого-то политического серьезного решения. А вот по поводу переговоров, референдум, я что-то первый раз это слышу. Может, я чего-то не знаю.
Ну вот я тоже как раз говорил, что я не понимаю, они как будут директивы делегации утверждать на референдуме. Это вообще-то секретный документ, как правило. Они будут на референдуме решать, надо ли вообще вести переговоры с Россией. Или они будут конкретный вопрос переговоров выносить на референдум. Все это непонятно. Да, или на опрос, какая разница. Если мы вернемся к тому, с чего я начал, что Зеленский не является человеком, принимающим реальное решение, он скорее является такой пиар-функцией режима. Так вот он эту пиар-функцию и выполняет. То есть ему надо как можно дольше продержать население в состоянии эйфории от того, что вот пришла новая, молодая, красивая власть, сейчас они все исправят. Как исправят? Ну, мы будем по каждому вопросу советоваться с населением. Вот давайте проведем референдум о том, как нам вести переговоры, о чем вести переговоры, вести ли переговоры вообще. При этом сам Зеленский говорит, да, конечно, надо вести переговоры с Россией. Потом на вопрос, а будут ли переговоры с Россией, он говорит, нет. Потом глава его администрации говорит, нет, ну, конечно, мы должны вести переговоры с Россией и так далее.
Ну, какая-то словесная чехарда, конечно.
Опять-таки, это реагирование пиар-команды на актуальную ситуацию. То есть они живут в режиме реагирования. Был задан Зеленскому конкретный вопрос, будут ли переговоры с Россией. У него в данный момент переговоры с Россией не назначены. Он говорит, нет. Потом у его главы администрации спрашивают, так вы что, вообще с Россией не будете разговаривать? Глава администрации говорит, нет, ну, конечно, с Россией надо разговаривать, а куда же мы денемся? Будем разговаривать.
Ну, понятно, тут пиар превыше всего, как говорится. Пиар заменяет, подменяет политику, ну, кстати, не только на Украине.
Это очень удобная схема, потому что, понимаете, когда я принимаю решение, не будучи облечен реальными государственными полномочиями, а вы, будучи облечены реальными государственными полномочиями, несете ответственность за реализацию моих решений, это всегда очень удобно.
Ростислав Владимирович, я хотел бы привести отрывок небольшой из статьи, аналитической, посвященной тому, что происходит на Украине. Автор не исключает того, тем не менее, что оппозиция Зеленскому будет довольно сильная. Он все-таки многих... Мы говорим об олигархах, да, а среди олигархов всегда кланы, и всегда борьба. Это вовсе не значит, что если ничего не изменилось, не будет противодействия. Порошенко тоже противодействовал, да. Тот же Коломойский. Я просто процитирую, а вы, пожалуйста, прокомментируйте. Здесь не исключены и попытки урезать президентские полномочия, и импичмент, и даже новый вооруженный переворот. Все зависит от того, как сильно и как скоро Зеленский посягнет на благополучие этого клана, который ему противостоит, и посягнет не на словах, а на деле, и насколько мощные или, наоборот, слабые фигуры прикроют спину нового президента. Из контекста статьи речь идет о тех, кому Зеленский как бы не, нет, как фигура не устраивает.
Да, да, да. Этот вопрос не имеет короткого однозначного ответа «да» или «нет».
Ну, во многом риторически, да,
да. Потому что у Порошенко тоже мог быть и вооруженный переворот, и ему тоже была сильная оппозиция. И даже вооруженный переворот мог быть дважды. Первый раз Коломойский попытался организовать вооруженный переворот в марте 2015 года, когда у них возникли жесткие противоречия с Порошенко, и тогда это было погашено американским посольством. А второй раз, я напомню, накануне первого тура выборов, когда Порошенко пытался начать реализовывать силовой сценарий, Аваков выводил на улицы людей Белецкого и демонстрировал Порошенко, что силовой сценарий может развернуться против него. То есть это тоже была демонстрация готовности к вооруженному перевороту при необходимости, если Порошенко не захочет уступать власть добровольно. Сейчас мы, за исключением Порошенко и его команды, которые от власти отстранены и которые уже заявили, что не будут в жесткой оппозиции, имеем некий олигархический консенсус. Они вроде бы пока договорились. Понятно, что это на короткое время, дальше опять будут возникать противоречия. Уже возникли противоречия, потому что первоначальные договоренности заключались в том, что Украина будет реформирована в парламентскую республику, избирательная система будет изменена на чисто пропорциональную, соответственно, каждый олигарх получит свою партию в парламенте, площадку для дискуссии, площадку для договоренности, и вот там они будут утрясать свои противоречия, менять коалиции правительственные в зависимости от изменения баланса сил, и таким образом вроде бы как микшировать свои скандалы. Но мы уже видим, что...
И не прошло ведь.
Ну, во-первых, через парламент не прошла пропорциональная система, то есть следующая рада уже будет избрана по смешанной системе. Можно, конечно, ее опять распустить. То есть пусть примет закон о пропорциональной, и опять ее можно распустить и избрать еще одну раду. Но это уже будет немножко смешно. Кроме того, мы уже видим, что люди, стоящие за Зеленским, не очень рвутся менять систему власти, потому что сейчас они видят, что они могут получить большинство в парламенте, они могут сформировать полностью свое правительство или, может быть, войти в коалицию с какой-то еще слабой фракцией, если они не наберут в парламенте 226 депутатов, а похоже, что они могут набрать и создать даже однопартийное большинство. Фактически сконцентрировать в своих руках всю полноту власти, зачем тогда делиться? То есть обстоятельства изменились. До этого надо было убрать Порошенко. Порошенко был сильной фигурой, против него договорились. И пришли к пониманию того, как должна выглядеть Украина после Порошенко. Но сейчас обстоятельства изменились, одна группировка усилилась, другие ослабели, И, соответственно, группировка Коломойский-Аваков, которая усилилась, она начинает, так сказать, сбрасывать или пытаться сбрасывать с корабля истории тех, кто ослабел. Ну, в частности, если в самом начале они всерьез вели переговоры с Тимошенко там, о коалиции, даже намекали на то, что и премьером она, в общем-то, наверное, может когда-нибудь стать, то сейчас они уже начинают дистанцироваться от нее.
В радио у нее был очень мрачный вид у Тимошенко.
Да, Юлия Владимировна уже начинает о себе напоминать. Она говорит, у меня есть программа, у вас нет программы, у меня есть программа переустройства страны. То есть не забывайте, что здесь есть я. Очень может оказаться, что скоро она будет вместе с Порошенко в жесткой оппозиции к новому
если правительству. Ничего не получит, вполне возможно.
А зачем ей что-то давать?
Да, зачем делиться?
Безусловно, дальше возникнут опять те же самые межолигархические противоречия. Но до тех пор, пока существует связка Коломойский-Аваков, вооруженный переворот маловероятен, потому что президент контролирует армию, президент контролирует СБУ.
Да.
И единственный, кто противостоял Порошенко из силовиков, это был Аваков, которого Порошенко так и не смог уволить за 5 лет своего президентства. И Аваков контролировал самую мощную силовую структуру на Украине, это МВД, которая не только накрывает всю страну, но имеет и свои, по сути дела, вооруженные силы, причем вооруженные бронетехникой, артиллерией, даже частично авиацией.
Ну, плюс агентура, конечно.
И плюс, еще раз говорю, армия, она сконцентрирована в гарнизонах. Ее еще надо иметь повод вывести на улицы, это не так просто. А МВД, она накрывает всю страну, и когда зашел вопрос о выборах, то Аваков сразу сказал, ну так мы и будем контролировать избирательные участки, мы их будем охранять, все правильно, это входит в функцию МВД. А кто охраняет, тот и обеспечивает результат голосования потом. Поэтому Порошенко и не сумел провести массовые фальсификации, к чему готовился. И силовой вариант ему заблокировали при помощи, опять-таки, тех же самых сил МВД. Вот пока они работают в связке, как-то сковырнуть Зеленского или тех, кто за ним стоит силовым путем, невозможно. Когда эта связка порвется, а рано или поздно, я думаю, она порвется, только мы не знаем, когда. Потому что двум медведям в одной берлоге тесно. Аваков сильный политик, у него серьезная база, да, и он претендует на то, чтобы решать все вопросы. В свое время при Порошенко ни одно решение кабинета не принималось без неформальной санкции Авакова. И сейчас он будет стремиться сохранить те же самые позиции в украинской политике. Но и Коломойский тоже вернулся в страну совсем не для того, чтобы находиться на побегушках у Авакова. Рано или поздно они столкнутся, рано или поздно эта связка порвется. Вот тогда посмотрим.
А Зеленский вот среди этих двух медведей какую роль будет играть? Он заявлял, и его окружение делало намеки, что не так уж крепка эта связка, не альпинистская она, не такая жесткая, Зеленский и Коломойский. Интересно, как здесь будут развиваться отношения?
Ну, во-первых,
с Аваковым все ясно.
Было бы странно, если бы его окружение говорило бы, да, конечно, Зеленский идет как марионетка Коломойского,
ну, да,
а вопросы будут решать Коломойский.
Да. Да? А на самом деле?
На самом деле чужая душа потемки. И Зеленский, конечно, может попытаться сорваться с поводка, тем более, что у него есть какая-то команда этих самых молодых да ранних, которые тоже хотят стать всем, хоть были ничем. И в этом отношении они, безусловно, будут конкурировать с Коломойским, с его командой. Их интересы, кстати, не всегда совпадают. Они будут со своей стороны давить на президента и пытаться понудить его к активным действиям. С моей точки зрения, интересы Зеленского не предполагают ухода в такую, кстати, резкую самостоятельность. Конечно, к нему будут, помимо его команды, будут приходить другие олигархи, будут говорить, что у них тоже много денег, и они тоже могут ему помочь, и тоже могут с ним поделиться там, и так далее. Но до тех пор, пока связка Аваков-Коломойский работает, во-первых, у него очень мало пространства для маневра, потому что это и деньги, и контроль над экономикой и политикой, и плюс реальная вооруженная сила. И мы видим, что сейчас, допустим, Коломойский выстраивает достаточно такую мощную политическую вертикаль вот под его патронатом, при его поддержке создается так называемая партия мэров. Да? Там сейчас Кернес и Труханов заявили, что они будут создавать партию мэров. Значит, они посягают на голоса оппозиционной платформы Бойко и посягают на голоса Тимошенко, по большому счету. То есть это центр Юго-Восток в основном.
Угу.
Они попытаются создать сильную фракцию в парламенте, которая будет играть пока что в пас с Коломойским. У них есть, безусловно, с Коломойским общие интересы, потому что они таким образом создают такое компактное территориальное объединение не просто там Юго-Востока, а промышленной части Украины, там, где все еще работают какие-то предприятия, которые гонят продукцию на экспорт, и которые являются, по большому счету, бюджетообразующими и единственными источниками, кроме кредитов, поступления валюты на Украину. Вот это вот объединение, плюс они получают выход через Одесский порт, но, по сути дела, в экономическом, финансовом финансовом смысле, да и в политическом, является для Украины в значительной степени государствообразующим. И Коломойский сейчас вот на основании вот этого консенсуса с мэрами пытается установить над ним свой контроль. Это, безусловно, повышает его, так сказать, шансы во внутриполитической борьбе, но это повышает и желание, так сказать, оппонирующих олигархических структур его немножко подвинуть. То есть, да, у Зеленского будут люди, которые будут стимулировать в нем честолюбие и желание стать абсолютно самостоятельным, прогнать Коломойского опять за границу и так далее. Но в чем проблема? Зеленский ведь не является системным политиком. Его, по большому счету, наняли поработать президентом. Причем наняли на неопределенный срок. То, что он сказал, что он пришел на 5 лет, ну так избирают президента на 5 лет. Потом будут следующие выборы, может, еще на 5 придет, а может, не придет. А может быть, уйдет раньше, потому что он сказал, что я могу и раньше в отставку уйти. Он за это время должен заработать неплохие деньги. И сейчас его задача, по большому счету, отбыть свой срок, мы не знаем какой продолжительности, и при этом уйти не так, как уходит Порошенко, без опасности уголовного преследования там, и всего остального. Поэтому пока, с моей точки зрения, ему выступать против Коломойского не с руки. Если Коломойский ослабеет, если сложится мощная олигархическая группировка, которая будет работать против Коломойского, если у них будет серьезный силовой ресурс, тогда у него будет возможность выбора,
или
с кем играть дальше.
Или Аваков будет очень укрепляться. Да.
Или Аваков укрепится. То есть, если будет возможность выбора, с кем против кого играть, тогда, безусловно, он может выбрать и сыграть.
Ну, мне кажется, у него есть один беспроигрышный путь, и он, по-моему, этим путем и идет. Это работа на аудиторию, популизм и рост его пиара, то есть сохранение вот этой популярности. Понятно, что когда станет очевидной экономическая реальность, а с Украиной нельзя экономически сделать все очень быстро и сразу, то энтузиазм будет спадать. Но ему важно хотя бы, и у него есть талант к этому, пиарить самого себя. Тем самым он как бы будет всегда кивать и олигархам, и Коломойскому, и тому же Авакову. У меня есть поддержка народа, я тот, кто нужен и вам, и населению Украины. Кстати, между прочим, печальная для Украины новость, заявление Всемирного банка, который оценил экономику Украины как беднейшую в регионе, сравнивая его с Молдавией, с Арменией, с Грузией, которые, ну, по масштабам экономики никак не могут быть сопоставимы с Украиной, все-таки мощной
уже
державы, а уже сейчас получается, что могут. И это когда стартовые позиции Украины при развале Советского Союза были, конечно, намного выше акций Украины и промышленности, сельской, ну, что угодно, наука, все не на одну, а на несколько голов было выше, чем во многих республиках Советского Союза.
Ну, по стартовым позициям Украина была вполне сравнима с Россией. Я напомню, что даже формат 7+1, из которого потом выросла восьмерка, он был предложен только двум государствам бывшего Советского Союза, Украине и России. Больше никто в этом формате с Западом не работал. Но потом постепенно скатились, Украина пошла в одном направлении, Россия в другом.
Многие говорят о том, что Зеленский попал в ловушку мифа о единстве Украины. Кстати, действительно, выступление и тезисы его инаугурационной речи удивительно действительно похожи на то, что говорил 5 лет назад Порошенко. Он тоже говорил о единстве, он тоже говорил, что мы хотим мира на Донбассе. И Зеленский сказал, первейшее задание – прекращение огня на Донбассе. Он что, играет со словами и не понимает, что единства на Украине никакого на самом деле нету? И как в этом плане будет складываться ситуация действительно в Донбассе?
Мы ведь с вами только что говорили о том, что Зеленского наняли поработать пиарщиком. Он пока и работает пиарщиком. В какой степени он пиарит себя, в какую систему, там это сложно разделить. Но если он так и дальше будет работать в этой же парадигме, то никаких, по большому счету, проблем у него не возникнет. Еще раз повторяю, он просто поработает отведенное ему время, мы не знаем какое. И он не знает, и никто сейчас не знает. И спокойно себе уйдет в отставку. Если у него возникнут собственные политические амбиции, тогда ему придется бороться. И, скорее всего, тогда его судьба незавидна, потому что он все равно будет за все отвечать. А поскольку, как я уже сказал, система сохранилась той же самой, то неудивительно, что и лицо системы говорит ровным счетом то же самое, что говорил Порошенко. И результат будет такой же. Другое дело, что Зеленский, в отличие от Порошенко, который в 2014-2015 году еще рассчитывал на возможность решения донбасской проблемы военным путем, и дважды пытался инициировать наступление в Донбассе. Дважды, правда, заканчивалось для Украины военной катастрофой, но, тем не менее, попытки развязать активные боевые действия в 2014-2015 году были. То, если мы посмотрим на вторую половину 2015 года, на 2016, 2017, 2018 год, по большому счету никакой особой активности, ну, за пределы там террористических обстрелов, у украинских вооруженных сил не было. Да, обстрелы, да, периодические провокации, там какие-то мелкие вооруженные столкновения, но по большому счету каких-то крупных боевых действий там не велось. И у Зеленского нет возможности ни начать крупные серьезные боевые действия, по той же причине, по которой это не мог сделать Порошенко, под угрозой катастрофического поражения. И у него нет возможности немедленно прекратить войну, потому что, опять-таки, что он говорит? Мы не будем разговаривать с Донбассом. Мы не разговариваем там с террористами и так далее и тому подобное. Мы будем разговаривать с Россией. Понятно, что Россия не будет разговаривать с Зеленским о мире в Донбассе, потому что она там не воюет.
И Зеленскому, и решать за Донбасс тоже не собирается.
Да, и Зеленскому, и Порошенко, и всем остальным много раз говорили, разговаривайте с Донбассом. Это ваш гражданский конфликт. Это признана Организация Объединенных Наций. А мы можем выступить посредниками, можем выступить гарантами вместе с Францией, вместе с Германией. Но мы не можем решить ваш конфликт вместо вас. Они разговаривать напрямую с Донбассом и сейчас не собираются. И подчеркиваю, это не позиция Зеленского или Порошенко, это позиция системы, это позиция олигархата. Они не хотят договариваться, они хотят победить. Либо же, если победить не удастся, они уже склоняются к тому, что не удастся, ну, как-то забыть об этом самом Донбассе, не признать его самостоятельно. Пусть он там находится, за линией фронта, пусть там с ним что-то происходит, но главное не признавать его субъектом переговорного процесса.
Вопрос слушателя. Антон Пантюхин спрашивает, если в Совете Европы согласятся снять санкции с Россией, то Украина пригрозила выйти из Минских соглашений по Донбассу. А разве Украина выполнила хоть один пункт Минских соглашений? Из чего выходить? И считаете ли вы, что Минский формат уже давно себя исчерпал?
Не выполнить и выйти – это все-таки разные вещи. Можно не выполнять соглашения, но не выходить из них, чем Украина, кстати, благополучно и занимается все эти годы, уже несколько да. лет. Я напомню, что это пригрозил сделать Климкин, который уже не является министром иностранных дел. То есть это была позиция ушедшей власти. Новая власть своей позиции по отношению к данной проблеме пока не сформулировала. Я не думаю, что они рискнут заявить о своем выходе из Минских соглашений, потому что тогда вообще непонятно, каков правовой режим урегулирования ситуации в Донбассе. Потому что тогда они рискуют тем, что народные республики, которые объявили себя республиками в границах областей, но контролируют примерно треть от заявленной территории и примерно половину от той территории, на которой проходил референдум о независимости Донбасса, они могут просто заявить, что они сейчас будут освобождать оккупированные Украиной территории и стремиться выйти к границам областей. Если мир закончился, да, там, как Троцкий говорил, да, ни мира, ни войны.
Ни армию распустили.
Мира и войны нет, ну, верните нам наши там и так далее. То есть тогда у Украины возникает слишком большое количество рисков. С моей точки зрения, Минские соглашения в том виде, в каком они есть сейчас, Украину вполне удовлетворяют. Правильно, она их не выполняет. В любой момент она может начинать переговоры об обмене пленных, может обменивать, может не обменивать.
Выдирать отдельные пункты.
Да, может инициировать беседы о том, что вот видите, вы нам должны вернуть границу. Могут рассказывать о том, что необходимо достичь соглашения о прекращении огня, при этом самим же это прекращение огня все время нарушать там и так далее. То есть войны нету, но какие-то соглашения, которые регулируют правовой режим, есть. Есть наблюдатели от ОБСЕ. В Киеве спокойны в отношении того, что линия фронта никуда двигаться не будет. Их, по большому счету, эта ситуация на сегодня устраивает. Поэтому я думаю, что они попытаются ее и в дальнейшем сохранить. Единственное, что их, безусловно, не устраивает, это падение поддержки со стороны Запада. Но это тоже неизбежность, потому что Западу Украина нужна была как гиря на ногах у России, как объект, связывающий российские ресурсы, не дающий России развернуться в геополитическом плане. Поскольку она эту задачу не выполнила, то по большому счету тратить на нее деньги бессмысленно, потому что тогда получается, что Украина с точностью да наоборот начинает связывать западные ресурсы. Это Запад на нее тратится, тратится на ее поддержку, в том числе несет и политические, и экономические, и финансовые издержки. Поэтому они медленно, но уверенно от Украины дистанцируются. И я думаю, что сейчас, по большому счету, это должно устраивать даже украинский олигархат, потому что мы видим, что удержание вот этой вот разваливающейся системы становится возможным только в условиях достижения определенного олигархического единства. Это может быть олигархический консенсус, который позволяет олигархату объединиться против населения. Это может быть господство одной олигархической группировки, которая подавит все остальные и тоже, кстати, заявит, что государство – это я. Но в этом плане им уже начинает даже их сотрудничество с Западом мешать. Потому что Запад выдвигает определенные требования. В том числе и требования, кстати, сохранения правил хорошего тона. Ну, хотя бы внешне.
Борьба с коррупцией, хотя бы внешне.
Хотя бы внешне, хотя бы как-то. А Украина все меньше и меньше может соответствовать требованиям даже не к какому-то там демократическому или европейскому государству, но к государству вообще. То есть сохранение власти олигархата все больше и больше становится возможным только в режиме террористического управления. Поэтому им необходимо закуклиться в себе, как можно больше оборвать вот эти вот внешние свои связи, как можно меньше зависеть от мнения мирового сообщества. И этот разрыв отношений с Западом их даже больше, чем устраивает.
Спасибо, спасибо, Ростислав Владимирович. Я напоминаю, что мы не прощаемся с вами, тем, кто нас видит и слышит. Через неделю мы продолжим интересную беседу. Спасибо вам за ответы на мои вопросы, вопросы наших слушателей, членов нашего экспертного пула. До встречи.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.